у меня сегодня в это воскресное утро на сердце, чтобы вам его передать, будет состоять из трех частей. Первая часть будет посвящена тому, о чем мы в прошлое воскресенье говорили, то есть храму в Иерусалиме. Вторая часть будет посвящена великому наступающему празднику Рождества Христова. А третья часть будет связана с особым днем, сегодняшним днем в моей личной жизни. Мы прочтем сейчас из книги пророка Агея, 2 глава, 1-9 стихов. В 7 месяц, в 21 день месяца, было слово Господне через Агея пророка. Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Йоседекову, великому Ерею и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Йоседеков, великий Ерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь, ибо так, говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь. О каких двух храмах говорит в этих словах Господь? Он говорит о прежнем храме, то есть о храме, который был построен царем Соломоном в Иерусалиме. И Господь говорит о втором храме и называет его последним храмом. Да, и он есть последний храм. И этот второй, и вместе с тем последний храм, построен Зарававелем. Мы уже знаем с вами, дорогие мои братья и сестры, чем был славен храм, построенный царем Соломоном. Об этом мы в прошлое воскресное утро говорили подробно. Храм Соломонов был славен своим богатством, не размерами, не грандиозностью своих размеров. Нет, он был славен своим богатством, золотом и драгоценными камнями. Он был славен еще и ковчегом завета, который находился во святом святых этого храма, и который был символом присутствия самого Бога в храме. Это мы знаем, братья и сестры, из Ветхого Завета, из Святой книги Библии, что ковчег завета символизировал присутствие самого Бога. И вот в храме, который построил Соломон, во святом святых стоял этот ковчег и был символом присутствия Бога, великого всемогущего Бога, в этом храме со всем своим ветхозаветным народом. Но этот славный и величественный храм Соломона был разрушен. До основания был разрушен. Кем? Войсками вавилонского царя Навуходоносора. И в течение 70 лет, прошу внимания, дорогие, в течение 70 лет представлял из себя жалкие развалины, этот чудесный храм, построенный Соломоном, представлял из себя в течение 70 лет жалкие развалины, в которых гнездились филины и летучие мыши. Подумайте, дорогие мои, что стало с этим чудесным храмом Соломона. Но вот по великой милости Божией кончилось 70-летнее вавилонское пленение иудеев, и царь персидский, уже не вавилонский, а персидский царь, имя которого Кир, дал повеление воздвигнуть другой храм в Иерусалиме. Прочтем об этом удивительном повелении языческого царя, я подчеркиваю, языческого царя. Соломон был человеком, который имел веру в единого Бога, а этот царь Кир верил во многих богов, в том числе и в Бога израильского народа. Вот прочтем об этом удивительном повелении языческого царя Кира в книге Естры, 1 глава, с 1 по 4 стихи. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно». Что он объявляет? Слушайте, так говорит Кир, царь персидский. «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом с доброхотным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме. И вот под руководством Зарававеля, правителя Иудеи, был воздвигнут другой храм, второй храм и последний храм, который по красоте и богатству настолько уступал храму Соломонову, что сам Господь повелел сказать о нем, об этом втором храме. Вот что Господь повелел сказать. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, в дни Соломона, значит, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Храм Зарававеля, второй храм в Иерусалиме, был не только беден золотом и драгоценными камнями, но в нем не было и ковчега завета, который в Соломоновом храме занимал место во святом святых. В этом храме, построенном Зарававелем во святом святых, не было этого ковчега завета. Он пропал бесследно, братья и сестры, и никто не знает, что с ним случилось. Это тайна, это загадка. Никто не знает, куда делся этот великий священный предмет, ковчег Завета. Что же было во святом святых в храме, который Зарававель построил? Ничего не было, братья и сестры. Это было пустое отделение храма. Ничего, никакого предмета там не было. Но святое святых так и называлось святым святых. И отделялась, как и в Соломоновом храме, как и в Скинии до этого Соломонового храма, завесою от святилища. Но во святом святых, повторяю, не было ничего, полная пустота, только стены. И вот этот храм Зарававель, отстроенный впоследствии царем Соломоном, то есть царем Иродом, разукрашенный Иродом, но самый храм был построен Зарававелем. Ирод вложил только туда большие сокровища, и в дни Иисуса Христа этот храм Зарававеля был несколько величественнее в смысле богатого убранства, чем в дни Зарававеля. И вот что же в этом храме произошло, когда Христос умер на Голгофском кресте, вот в самый момент смерти Христа завеса в этом храме разодралась надвое сверху донизу. И вход во святое святых открылся, и это символизировало, что путь спасения через дела закона окончился. И наступило время спасения через веру в жертву, принесенную Христом на Голгофе, на кресте, в его смерти за каждого грешника. Вот, дорогие мои, это храм Зарававеля. Но и этот храм был разрушен, когда в 70-м году после Рождества Христова римскими войсками под руководством полководца римского Тита вот этот храм, второй храм и последний был сожжен дотла, братья и сестры. Так что первый храм Соломонов был разрушен царем Навуходоносором, второй храм Зарававеля был сожжен римскими воинами. И после этого храма больше в Иерусалиме не воздвигалось. Но, слушайте, братья и сестры, начал воздвигаться другой храм, не вещественный, а духовный. Это церковь Иисуса Христа, которая является храмом Всевышнего Бога в настоящее время. Созидает этот храм сам Господь Иисус Христос. Скинию построил Моисей, храм Соломонов построил Соломон, храм по повелению царя Персидского построенный, был построен Зарававелем, а вот этот храм, духовный храм, строится самим Господом Иисусом Христом. Из живых камней, которыми являются все в Него верующие люди, в том числе, братья и сестры, и мы с вами. Эта постройка еще продолжается. Христос не закончил строительство своего величественного храма, то есть своей церкви. Продолжается строительство этого духовного храма. И будет продолжаться до дня славного пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И дал бы Господь, чтобы этот духовный храм, величественный духовный храм, церковь Иисуса Христа, всегда сияла красотой самого основателя этого храма, зиждителя его, Иисуса Христа. Вот, братья и сестры, теперь перед вами прошла картина храмов в Иерусалиме, первого и второго. А теперь повеет на нас Рождеством Христовым. Мы прочитали слова об этом втором храме Зарававеля. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. То есть больше будет слава этого храма, чем храма Соломонова, такого величественного, драгоценного, богатого. Кто же сделает вот этот второй храм, храм Зарававеля, более славным, чем храм Соломонов? Ответ на этот вопрос мы с вами найдем в книге пророка Малахии, в 3 главе, в 1 стихе. Вот что там сказано. И внезапно придет в храм свой Господь, славой храма Зарававеля стал Христос Иисус. В Соломоновом храме мы со Христом еще не познакомились, братья и сестры. Только прообразно он говорил о Христе. А в этом храме Зарававеля мы с вами встречаемся с нашим Господом Иисусом Христом. Но нас сегодня интересует вопрос, когда же было первое явление Христа в этом втором храме, построенном Зарававелем? Когда было первое явление Христа? Евангелист Лука рисует нам чудную картину первого явления Христа в храме, который построил Зарававель. В возрасте 40-дневного младенца. мы видим Христа вот в этом втором храме. Он лежит на руках престарелого Симеона. Сейчас не только праздник Рождества, но и праздник, который нами каждый год празднуется, праздник Сретения, как бы веет на нас. И мы находимся в атмосфере этих двух праздников. Но, что важно для нас, так это то, что мы в храме Зарававеля сейчас, в это утро воскресное, видим Христа-младенца, у ясли которого мы будем вот через 3-4 дня стоять. Для какой же цели был принесен младенец Иисус в храм Зарававеля? Для посвящения его Господу. Согласно ветхозаветного закона, который так гласил: «Освяти мне каждого первенца». Посвящение первенца заключалось в посвящении его Господу. Вот этому закону подчинился и наш Господь Иисус Христос, будучи первенцем у своей матери Марии. Вот посвящение Господу младенца Иисуса в храме Зарававеля, совершенное почтенным старцем Симеоном. Симеон взял младенца на руки и воспел необычайной красоты песни о будущем этого неземного младенца. Дорогие мои, мне хочется вас уже ввести в атмосферу радостного праздника Рождества Христова. Как же Симеон узнал Христа, Мессию, вот в этом обыкновенном младенце, которого принесли в храм Иосиф и Мария? Как он узнал, что это Мессия Христос, Спаситель мира? Нам нетрудно ответить на этот вопрос. Как старец Симеон узнал в этом простом, я бы сказал, бедном младенце, потому что родители его даже не могли настоящей хорошей жертвы принести. Они пришли с двумя голубями туда. Это жертва бедных. Вот как он узнал в этом младенце бедных родителей, властелина мира, царя всех царей, Господа всех господствующих, Христа Иисуса, Спасителя всех грешников. Дух Святой, и только Дух Святой открыл Симеону Христа, Мессию в этом младенце. Дух Святой, братья и сестры, и сегодня открывает людям Христа в его божественной красоте и славе. Если мы с вами познали Иисуса Христа как Бога и как Спасителя нас, грешников, то нам это открыл только Дух Святой. Если бы разум человеческий нам это открывал, то, конечно, было бы гораздо больше христиан в нашем мире. Все те, которые сейчас не имеют веры в Него, они бы были верующими, если бы разум открывал тайну, великую тайну Иисуса Христа, именно кто Он. Дорогие мои, сейчас человеческий разум достиг больших высот. Уже люди побывали на Луне с помощью разума. И эти же люди могут не знать Христа Иисуса. Кто Он? Дух Святой, повторяю, открывает тайну Христа и показывает Его как Бога, как Творца всего, что существует, видимого и невидимого. Дух Святой открывает людям Христа как Спасителя. И нам с вами только Дух Святой мог открыть Христа таким, каким мы Его знаем, как Бога и как нашего Спасителя дорогого. И Христос о Духе Святом на Тайной Вечере перед Своим страданием сказал: «Он прославит Меня». Эти слова мы знаем. «Он прославит Меня». И вот Христос был прославлен именно Духом Святым в храме Зарававеля в Иерусалиме. И эту славу Его мы должны узреть и сегодня, в это утро. Симеон называет Христа спасением. видели очи мои спасение. Братья и сестры, будем и мы видеть во Христе Иисусе наше спасение, спасение от вечной гибели, от вечного ада. Симеон увидел в младенце Иисусе Агнца Божьего, который, когда он вырастет, этот младенец, будет заклан. Где? На кресте Голгофы. Но Симеон Духом Святым уже видел этого младенца, как Агнца Божьего, который будет поведен на Голгофу, чтобы быть там распятым и совершить спасение для всех грешников мира. Симеон называет Христа светом к просвещению язычников и славой Израиля. Это значит, что Симеону Дух Святой открыл Христа как спасителя язычников и как спасителя иудеев. Дух Святой сделал Симеона очень дальнозорким, дорогие мои братья и сестры. Он, Симеон, увидел историю человечества на протяжении многих веков, пока держал на руках этого удивительного младенца. Послушаем, что он говорит о Христе, этот старец Симеон. «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле». Но эти слова относятся не только к Израилю, они относятся ко всем людям на земле. И что же нам сегодня говорит Симеон? Он говорит, что в связи со Христом одни люди падают, а другие встают. Вот что нам открывает этот старец. Те, которые живут со Христом, слушайте, братья и сестры, и во Христе живут, они с песней восхождения поднимаются все выше и выше и выше. Христос является для всех верующих в Него, для всех любящих Его, как бы крыльями, которые несут Его искупленных детей к светлым высотам Его совершенства. Дорогие братья и сестры, будем так на Христа, в Которого мы уверовали и Которого мы любим. Я надеюсь, что мы все здесь любим Христа. Давайте на Христа смотреть, как на наши крылья, которые несут нас к престолу благодати, к престолу Божьему. Вот что мы узнаем в храме Зарававеля, когда встречаемся в первый раз в этом храме с Иисусом Христом, хотя и в таком еще вот возрасте 40-дневном. А уже как много мы узнали о нашем Господе и Спасителе. Дорогие мои, теперь я подхожу к дню, который у меня является днем особым сегодня. И вы уже это увидели из вступительного слова нашего руководящего брата. Это уже почувствовалось в его слове. Симеон глубокий старец. Я не знаю, сколько было ему лет. Был ли он старше меня, был ли он моложе меня, но он был глубокий старец. Но вот что, дорогие братья и сестры, я лично чувствую сегодня, когда говорю об этом старце, у которого лежал 40-дневный младенец Иисус, я чувствую в нем молодость его внутреннего человека. Если с внешней стороны смотреть на Симеона, то, может быть, он был уже изгорбившись, дорогие мои, как это бывает в большом преклонном возрасте. Может быть, был немножко уже изгорбившись. И ведь вот такое сгорбление является признаком уже преклонного возраста. Может быть, у него особенно было много морщин, что говорит тоже о его почтенном возрасте. Но я думаю, что мы все согласны в том, что вот другой человек этого Симеона, внутренний человек, он дышит молодостью, он дышит юностью. Дорогие мои, мне одни слова апостола Павла стали особенно дороги по причине того, что они открыли мне двух человеков в каждом отдельном человеке. В тебе, брат, сестра, и во мне. Эти слова находятся во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Прошу вашего внимания. Мы не унываем, братья и сестры, мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Вот действительно нам открыл апостол Павел такую чудесную и великую истину, что в каждом человеке, в каждом из нас два человека, братья и сестры, два. Один внешний, вот внешний человек, который морщинами покрывается и горбится, и сединой покрывается, это внешний человек. А другой человек внутренний, это душа наша, дорогие мои, внутренний человек. И в то время, как вот со внешним человеком все это происходит, как апостол Павел говорит, когда он уже тлеет, внутренний молодеет, внутренний со дня на день обновляется. И кто же это нас омолаживает и обновляет? Это Христос. Только Христос, братья и сестры. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы все устремили наш взор на Иисуса Христа. Забыли людей. Все забыли и видели только одного Иисуса Христа. Причем с особой стороны, как источник нашего постоянного омоложения. Говорю только, конечно, о внутреннем человеке. Псалмопевец Давид говорит о дереве, посаженном при потоках. Вот лист которого не вянет. О, где мы найдем такое дерево, листья которого не вянут, братья и сестры? А есть вот такие деревья, вот в виде внутреннего человека, верующего, христианина, чада Божьего. Вот душа верующего человека, христианина, это дерево, лист которого не вянет. И вот этот Симеон, благословенный старец, посвящающий младенца Иисуса Господу в храме Зарававеля, он стоит сейчас перед нами, как именно такое благодатное дерево с неувядающими листьями. О, смотрите на этого старца, с неувядающими листьями. И это потому, что Христос, которого он ожидал с такой жаждой сердца, был его вечной молодостью. Милые братья и сестры, я лично хочу поблагодарить Господа за то, что я в самой ранней юности познал этот источник вечной молодости внутреннего человека. Сегодня мой возраст большой, но я во Христе Иисусе чувствую обновление сил и омоложение. И желаю всем вам быть деревом, посаженным при потоках. Вот около этого источника Господа Иисуса Христа. И тогда мы душою будем всегда молодыми. Да будет благословенно имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
В ряде церквей, где благословенное слово Писания, благословенное слово от Бога шло к сердцам человечества. И кроме возвещения истины Господней всем людям, где он трудился и был, его сердце было заполнено еще другой мыслью, другой тревогой за счастье мира, за безопасность его от всяких войн и потрясений. И наш брат, помимо того, что он всю жизнь свою был священником и благовестником его великой истины, он в то же время был работником, относящимся к числу тех, которым завещено блаженство, как борющимся за мир, как стремящимся, чтобы мир был на земле, как миротворцем, которым принадлежит Царствие Божие. Наш брат работал в целом ряде организаций и в Всемирном Совете Мира, и также в религиозных организациях, которые стремились также бороться за мир. И вот в связи с его великой датой, прежде всего я хотел зачитать те поздравления, которые присланы были в связи с его миротворческой работой. Здесь мы имеем две телеграммы. Одна телеграмма от Советского комитета защиты мира. Уважаемый Александр Васильевич, Советский комитет защиты мира поздравляет вас с 75-летием со дня рождения, желает вам успехов в благородной деятельности по укреплению мира между народами. Тихонов, Котов. Другая телеграмма. От имени Совета по делам религии при Совете министров СССР и от себя лично сердечно поздравляю вас с 75-летием со дня рождения. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни, успехов в благородном деле борьбы за мир и дружбу между народами. Председатель Совета Кураедов. Теперь, дорогие мои, от имени вас всех мне хотелось прочитать несколько слов Писания нашему дорогому юбиляру, нашему дорогому брату, священнику Бога Всевышнего Александру Васильевичу. Мы все встанем, дорогие мои, и я думаю, что вы согласитесь, чтобы я от вашего имени приветствовал дорогого брата. Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Дорогой брат Александр Васильевич, от имени всех искупленных Божьих детей, как нашего братства, а также и Московской церкви, я сердечно поздравляю вас с этой великой датой жизни, служения вашего Господи. Поздравляю вас и желаю вам от имени всех искупленных Божьих благословения, сил, крепости в дальнейшем пути вашей жизни. Да благословит вас Господь, дорогой Александр Васильевич.
Благодарю, дорогой. Здравствуйте, Илья Григорьевич. Да. И всех вас сердечно, горячо благодарю за ваши добрые, святые пожелания.
Мы сейчас выслушаем приветствие от наших хористов, которые с особой любовью хотят нашего брата поздравить.
Дорогой Александр Васильевич, молодежный хор и вся молодежь нашей церкви сердечно поздравляют вас с юбилеем. Желание наших юных сердец, чтобы непрерывно текущий из ваших уст поток воды живой разливался бы шире и шире, призывая многие души созерцать чудный образ Спасителя. В одной из бесед вы сказали: «Хоть я выгляжу старо, но сердцем я всегда молод. Пусть же благословит вас Господь до конца жизни быть молодым и сердцем, и душой». На память нам хочется подарить вам слова Псалма 91-го. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они из старости плодовитые, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Молодежь города.
Большая благодарность, дорогая сестра, всей молодежи от меня.
После долгой зимы кто не любит весны? Она словно от сна пробуждение. Шум бегущих ручьев, прелесть первых цветов, все вливает в нас бодрость, веселье. Зеленеют поля, одевают леса свой чудесный, кудрявый покров. Дышит грудь все полней, сердце бьется сильней, в ней ясней благодарность, любовь. Незаметно подходит другая пора. Под лучом золотым зарумянился плод. В ней иная краса, В ней обилие тепла, много радости, благо нам лето дает. Но сменило уж лето унылая осень, ветер дует холодный и гонит листву, тучи неба закрыли, и дождь монотонный навевает невольно на сердце тоску. Но в поре увядающей есть своя прелесть, что поэт воспевает, и чуткой душой тонко, ярко художник ее понимает и в картину влагает послушной рукой. Так и в жизни людей детство, юность проходит, зрелость старости место уступит свое, но живая душа в поре каждый находит Божью благость и милость, тепло и добро. Наше внешнее со дня на день скудеет, нет тех сил и возможностей, все не беда. Образ внутренний наш с каждым днем богатеет, а богатству такому цена велика. Когда много здоровья и сил в человеке, то поддержка ему и не так уж нужна. Но вот слабости знают то люди от века, как на месте она, как она дорога. В своем слове святом так и Бог обещает: я до старости буду все тот, что сейчас. Я вас создал всесильный, я вас охраняю, носить и поддерживать буду я вас. Ваш торжественный день, славный день юбилея, пусть подарком вам будут обеты Отца, а стезя вашей жизни все больше светлеет, словно день лучезарный до полного дня.
Очень благодарен, дорогая. Большая-большая вам благодарность.
Мы также выслушаем приветствие от первого хора.
Мне выпала честь приветствовать юбиляра нашего от имени основного хора. Но я хотел бы просить от вашего имени, чтобы Александр Васильевич на это время сел, потому что это будет утомительно.
Нет. Тогда я делом докажу, что я уже слишком большой старик, да?
Ну, так стоит. Прежде чем зачитать адрес, мне хотелось сказать коротко нечто. Мне довелось видеть Александра Васильевича на протяжении ряда лет, так сказать, в неслужебной обстановке, в домашних условиях. И надо сказать, что это несколько иной Александр Васильевич. Но и там он не терял своей, если можно так сказать, каревской прелести. Глаза хотя светились несколько по-иному, но тем не менее привлекательно и радостно всегда. И не случайно дети, а они уже взрослые его и немалочисленные, хотя имеют уже своих детей, но постоянно льнут к своим родителям и постоянно их можно встретить в доме родителей. И все это объясняется тем, что прежде всего Александр Васильевич как отец награждал их любовью и давал в этом пример. Но все-таки мне удалось подметить, что больше всего любит он Господа и его церкви, то есть вот вас здесь, стоящих и сидящих. Когда отмечают достоинство Александра Васильевича, мне приходилось слышать, что среди многих замечательных достоинств есть один якобы недостаток – отсутствие жезла. Но мне хочется сегодня опровергнуть это мнение. Он у него есть, только жезл особый, расцветший, как жезл Аарона. И это особенно чувствуется, когда речь идет о принципиальных догматических вопросы. А что касается бытового, административного, если так выразиться, порядка, то здесь Александр Васильевич, кажется, проходил свободно, и все это отдавая авансом заранее. Что, впрочем, по-моему, и послужило вот такому мнению. И последнее. Александр Васильевич в нашем братстве бесспорно немалая величина. И известно, что чем больше вещь, предмет, величина, тем, чтобы рассмотреть его, нужно отойти на большее расстояние. В живописи этот закон известен, что нужно отойти на 3 измерения. Чем больше, тем нужно отойти дальше от того предмета. И вот, чтобы по-настоящему оценить все достоинства брата нашего юбиляра, нужно отойти подальше. И лучшая позиция, когда он здесь на кафедре, а мы в зале слушающие. И еще есть одна позиция такого рода. Это когда он выступает на страницах журнала, а мы читаем. И мне думается, это еще неизвестная нам до сих пор точка, такая позиция созерцания всего его величия. Это когда найдется кто-то, который соберет все писанные труды и издаст отдельным изданием, как, скажем, это было сделано с речами ныне покойного митрополита Николая Крутицкого. И тогда все лучшим образом увидят и узнают, чем жил, чем живет Александр Васильевич, и что наполняет его сердце, и какая любовь к Господу обитает в нем. А теперь от имени основного хора я зачитаю адрес приветственный. Наш дорогой Александр Васильевич, мы, хористы основного московского хора церкви Иоанна Христиан Баптистов, горячо и сердечно поздравляем вас с замечательным днем вашего 75-летия и благодарим Господа, что Он нам дал радость многие годы трудиться вместе с вами на Его святой ниве. Ваши вдохновенные, глубоконазидательные проповеди, ваш пример пламенной любви ко Христу и Его наследию воспламеняет наши сердца для ревностного служения Господу и Его Церкви. Ваши практические советы помогают нам достигать лучшего воздействия нашего пения на сердца слушающих и тем самым способствовать лучшему прославлению чудного имени нашего Спасителя. Ваше особое отношение к нам, как к певцам, глубоко трогает наши сердца и исполняет нас сознанием и еще большей ответственности за наше служение перед Господом. В день вашего славного юбилея мы желаем вам обильного благословения от Господа на ваше дальнейшее служение в винограднике Его. Ваши братья и сестры хористы в Московской церкви.
Очень тронут. Благодарен, дорогой. От всего сердца.